Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева, и сегодня у нас персонально наш любимый мною гость, честно скажу, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергей Вакуленко. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, Ольга. Добрый день, зрители.
Я хотела действительно поговорить с вами о вашем любимом, об экономике, особенно о топливно-энергетическом комплексе, но у нас все в комплексе. Поэтому давайте сначала действительно поговорим о последних событиях, потому что оказывается, что атмосферу ненависти создает администрация Байдена, и вот до чего дошло. Эта ненависть вылилась в покушение на кандидата Трампа. И после этого все стали говорить о том, что теперь-то уж все, Байдена труба. И что это значит? Как вот вы, как экономист и как специалист по нашей матушке углеводородице, как вы считаете, это что-то изменит?
Что, приход Трампа к власти?
Ну, например, или вот это вот напряжение, которое сейчас создается в Америке дополнительно. Уже так-то все было напряженно, а сейчас еще более напряженно. Что это
Ну,
может?
времена в Америке действительно непростые, и вспоминается множество книжек 30-х годов, такие как «Вся королевская рать» про сенатора Хьюи Лонга. Была еще очень хорошая книжка, малоизвестная, но всем рекомендую. Называется «У нас это невозможно». «It can't happen here». Тоже примерно о том, как к власти в Америке приходит президент-популист. Есть относительно недавняя книжка Филиппа Рота, по которой был, опять же, недавно снят сериал «Заговор против Америки». Много есть фильмов, книг, обсуждающих какой-то кризис. Такой вот политический американский. Действительно, многие опасаются, что второй срок Трампа президента, если он придет к власти, может быть ознаменован весьма резкими действиями. С другой стороны, американская политическая система, хотя вроде все считают, что Америка президентская республика с сильной президентской властью, там система сдержек и противовесов весьма и весьма сильна. И, например, ситуация такова, что президент довольно много что может сделать во внешней политике, но гораздо меньше в политике внутренней. А, например, получат ли республиканцы большинство в Конгрессе и в Сенате, это большой и сложный вопрос, для многих далеко не очевидный. И даже и перспективы Трампа-то пока, ну, стоит смотреть на рынки ставок, и там букмекеры принимают ставки на Трампа из расчета 70% вероятности выигрыша. То есть, да, Трамп лидирует, но это, так сказать, ничего не гарантировано. И в президентской гонке американской за полгода часто происходит много интересного, хотя, конечно, Байден тоже кандидат, которому, что называется, нужно вести uphill battle, да, то есть вот бороться так сказать, снизу воевать, там пытаться взойти на это. То есть для него это такой довольно непростой будет вещь. А что будет с углеводородами? Да, сложный вопрос. Трамп, как президент, и республиканцы вообще, они более приветливы к ресурсным властям. Зеленая повестка для них менее важна. На втором сроке, возможно, будет еще менее важна. Вот, например, президент Байден приостановил выдачу разрешений на строительство заводов СПГ. Опять-таки, есть уйма проектов СПГ, на которые разрешения уже выданы. Есть довольно большой конвейер СПГ заводов, которые еще даже не начали строиться, но разрешение получено. Вот это прекращение разрешений может сказаться только на том, как быстро будут вводиться в действие заводы СПГ лет через 5-7. То есть даже этот момент не очень быстрый. А Трамп может в США выставить на конкурс дополнительные участки федеральных земель на аукционе, будет это делать там охотнее, чем Байден. Но это примерно и все. Может Не
быть,
очень быстрый.
администрация Трампа
А
будет
Трамп
раздавать там
может в
меньше
США
субсидий
выставить
на
на конкурс
электромобили в США, чем
дополнительные
это
участки
делают
федеральных
демократы.
земель. Да, демократы.
Приносим свои извинения за то, что, как пишут наши зрители, YouTube шалит, звук плывет, квантовая суперпозиция звука, как предложил один из наших зрителей. Но мы, тем не менее, с Сергеем Вакулиным говорить о том, что происходит в мире и, соответственно, как это может отразиться на в ближайших перспективах, в том числе и России, потому что мы сейчас говорили об отношении разных президентских взглядов на об отношении их как раз к углеводородам и всяким вот таким вещам, потому что это, в общем, главная российская тема, если честно. Мы всегда считали, что все-таки углеводороды — это то, вообще вокруг чего крутится все. Ну, по большому счету, правильно, Сергей?
Нефть матушка, газ батюшка, но нефть – это действительно важнейший экспортный товар России, причем последние там больше, чем 100 лет, на самом деле.
Так.
То есть Россия всегда была крупной нефтяной державой еще с царских времен.
Да, еще когда Баку был в России.
Да, и Баку, и, кстати, не только Баку, был еще Казахстан, известная история, как Ленин посылал караван верблюдов за казахской нефтью из Эмбинского бассейна. А верблюды, правда, до Царицына не дошли, передохли.
Но была такая история. Плохой трубопровод. Неудачный.
Ну, известно, что товарищ Сталин, и, кстати, и Киров, и многие другие известные революционеры, они начинали свою революционную карьеру на нефтяных приисках Нобелей и, кстати, Шелла в Баку. А первый в мире танкер ушел из Батуми, груженный бакинской нефтью.
Когда-то мы, пытаясь анализировать внешнюю политику российского президента, ну, как-то очень всегда смотрели на цены на нефть. Да? Вот говорили, что вот у Путина был такой удачный момент, потому что цены на нефть стали расти, и поэтому он повел себя так-то и так-то. Вот, значит, с этими странами у нас сложные отношения, потому что вот они, значит, хотят нас там, не знаю, с рынка потеснить. Или они заинтересованы в том, чтобы мы освободили рынок. Американцы там свою нефть хотят продавать вместо России или еще что-то такое. Это на самом деле настолько влияет вообще на все взаимоотношения, в том числе с Соединенными Штатами, как нам так представлялось, сидя на завалинке, скажем.
Есть известная теория, которая и довольно большой корпус исследований, который анализирует агрессивность различных режимов, демократических, недемократических, относительно того, насколько высоки цены на их экспортные товары. И это, как правило, сырье. И это не обязательно Россия, не обязательно нефть. Смотрели, например, на латиноамериканские государства и на цены на разнообразные сельскохозяйственные товары, на медь, там, на какие-то другие вещи, но нефть самый крупный. И считается, что корреляция довольно заметна. Ну, в основном потому, что при наличии больших экспортных доходов у режимов появляются деньги на авантюры внешнеполитические. Соответственно, заботиться о хлебе насущном в поту лица своего больше не нужно. Люди начинают ползти дальше по пирамиде Маслоу. У диктаторов или там других отцов нации часто в пирамиде Маслоу там следующим стоит охота величия. И действительно начинаются какие-то поползновения на агрессию. Просто появляются ресурсы для этого. Действительно так. Насколько Россия озабочена тем, что кто-то Россию, там, условно говоря, высадит с нефтяных рынков, насколько я понимаю, таких соображений все-таки не было. там есть там предположение, что вот США все делают, чтобы выгнать Россию с нефтяных рынков. Ну, тут скорее не России надо беспокоиться, а Саудовской Аравии и странам вроде нее. И США, опять-таки, экспортер-то относительно небольшой, один из крупнейших добытчиков нефти в мире, это правда. Но экспортер относительно маленький. С газом история несколько другая. Вот действительно, США за буквально 7-8 лет, начиная с 2015 года, стали очень крупным экспортером газа. И действительно, США в большой мере забирают себе газовый рынок, который ту долю газового рынка Европы, которая до этого принадлежала России. И в частности, санкции на Новатек, санкции на новые СПГ-проекты в России, там в том числе звучит мотив еще и о том, что да, действительно, эти санкции накладываются, в том числе и потому, что Европе будет достаточно американского СПГ, и поэтому российский СПГ просто не нужен. Ну, понятно, что если бы войны не было, накладывать санкции просто из этих соображений было бы нельзя. И США бы, наверное, этого не делали. Хотя продолжали бы, скорее всего, те или иные американские политики рассказывать европейцам о молекулах свободы, о том, что появлялись бы люди, которые выходили бы с теориями по поводу того, что российский газ, он самый грязный в плане своего углеродного следа, а американский СПГ самый чистый. Есть такие теории, и эти утверждения там спорные, как считать, да? То есть можно посчитать все выбросы метана через все фланцы длинных труб, которые идут с Ямала до Европы, и действительно через эти фланцы утекает какое-то количество метана, это правда. В основном метан утекает там через какие-то щели на насосных станциях, которых, опять-таки, на старых трубопроводах много. А на трубопроводе Уренгой-Помара-Ужгород такие станции стоят каждые 100 километров. Ну, правда, на более новых, те, которые идут вот северным маршрутом, они стоят каждые 300-400 километров. А действительно, определенные утечки метана есть, правда. А дальше говорится, что а вот с американского СПГ этих утечек метана нет, но тут же появляются критики, которые говорят: да, но американский метан – это метан сланцевых пластов, поэтому он собирается с огромного количества малодебитных скважин. Вот российский газ добывается из мощных скважин, вот огромных ямальских месторождений, а американский – это сланцевый газ, множество простых, дешевых, маленьких скважин. И вот там-то как раз на устьях этих скважин основные утечки есть. А кроме того, говорят критики, для того, чтобы сделать СПГ, особенно на побережье Мексиканского залива, где очень жарковато, нужно, во-первых, много газа сжечь, а кроме того, пока СПГ-танкер плывет через Атлантический океан, там есть такое понятие отпарной газ. Он в этих танках, вообще говоря, кипит и просто выпускается в атмосферу. И это, говорят, мы еще поспорим, посмотрим, вот если аккуратно посчитать, где выбросы этого метана выше. На газпромовских трубах, идущих в Европу, или на вот полной цепочке от, соответственно, сланцевой скважины где-нибудь в Вайоминге до вот европейского потребителя. Как говорится, jury is out, да, то есть, в общем, там судьи пока не договорились. Но один из таких аргументов есть, да, что граждане, если вы озабочены изменением климата, не покупайте российский газ, он обеспечивает сильный парниковый эффект, а американский СПГ низкий.
Я вообще совсем недавно сталкивалась с продолжающейся полемикой на тему того, может быть, вообще коровы хуже всех производителей метана, может быть, вообще отвязаться от газа и обратить внимание на производство мясомолочное, если уж на то пошло. Наверное, можно посчитать и решить, что та же Латинская Америка, который, не знаю, Аргентина, может быть, производит метана еще и побольше.
Ну, да. Можно посчитать, но все-таки нет. Все-таки коровы действительно производят метан. Там не сами коровы, а бактерии у них в желудках, которые разлагают жесткую целлюлозу. А, собственно, чем коровы отличаются от всех остальных, да, что они способны есть там жесткую траву, которую никакие другие животные переварить не могут, но коровы тоже переваривают ее не сами, а с помощью там бактерий в животе. И, кстати, если целлюлозу превращать, например, в спирт или в биотопливо в каком-то биореакторе, не связываясь с коровами, то тоже будет СО2. Они выкидывают СО2, это правда. но все-таки не в тех объемах, в которых это делают там угольные электростанции или там вот метан при транспортировке. Оставим коров в покое. Хотя в какой-то момент у меня был интерес у радио, я прикинул, что ну, мы ругаемся на то, что машины создают парниковый эффект, да, и, соответственно, это плохо. А я подумал, а вот если посчитать те же самые грузоперевозки, ну, гужевым транспортом, животные же, наверное, же тоже будут создавать парниковый эффект вот тем же самым механизмом, который вы описали. Известно же, да, что переход на автомобильный транспорт спас европейские, американские города от экологической катастрофы. Люди тогда писали футуристические истории о том, как все города, вся цивилизация утонет в навозе, который там, к 30-му году достигнет там, третьего этажа домов. Ну, меня ждало некое разочарование. Оказывается, лошади не могут есть грубую целлюлозу, у них нет вот этих бактерий, поэтому вот, ну, метановый след, метановый, по крайней мере, лошадей относительно низок. Вот если сравнивать с перевозкой на быках, то да, или на валах.
Ну, вернемся, тем не менее, к нашим баранам, я уже боюсь говорить про сельскохозяйственных животных. Так вот, хотелось понять. Значит, если все-таки ну, такая тема борьбы с российскими углеводородами, она все-таки существовала, конечно, но все-таки получается, что возникшая война, развязанная, она только на руку сыграла людям, которые хотели бы побороться с Россией. Правильно я понимаю?
Это правда, конечно, да. То есть, в общем, если кто-то сильно опасался за то, что там создадутся поводы для выталкивания России с международного рынка углеводородов, в частности, то да, война создает множество поводов для этого. Другое дело, что я полагаю, что одна из причин развязывания войны была отчасти в том, чтобы договориться о каком-то новом миропорядке, на котором России было предоставлено там честное, справедливое место, например, на европейском рынке газа. Вообще-то европейская программа о резком снижении углеродного следа, и в частности в рамках этой программы отказа от европейского газа к 2027 году, была опубликована в 2021 году, до войны. Другое дело, что если бы не было бы событий, например, 2014 года, да, то, может быть, этого пункта бы там не появилось. К 2021 году Европа воспринимала Россию, может быть, не как врага, но как там adversary, да? Противника, соперника. До событий 2014 года так, в общем, не было. Соответственно, к 2021 Европа понимала, что да, с одной стороны, вроде бы относительно надежный поставщик энергоресурсов, с другой стороны, политики там много, и это не тот режим, с которым там хотелось бы торговать, а события 22 года были уже там отчасти с возбывающимся пророчеством к этому. Возможно, образ результата у стратегов, затевавших войну, состоял еще и в том, чтобы с России сняли бы все несправедливые с точки зрения этих политиков ограничения, санкции, перекосы рынков и так далее. Но это, конечно, была ошибка.
Ну вот смотрите, как смотрит один, скажем, средний обыватель, как смотрит на это. Он подписывается Микки или Микл, наверное, в наших комментариях и пишет: «Северный поток взорвали и забирают рынок. Бандиты с большой дороги». Вот как это выглядит на самом деле.
Ну, положим, поставки по Северному потоку были прекращены до того, как они были взорваны. Да? Там в течение 4 месяцев до взрыва Северных потоков, там шел театр с историей о том, как вдруг турбины перестали работать, как с починенной турбиной не могут принять и так далее. Кроме того, ну, если говорить о том, кто эти потоки взорвал, точного ответа нет, но наиболее вероятна сейчас выглядящая версия, что это такие, там, Червинский фамилия называется, один из там офицеров СБУ, и, насколько я понимаю, такой, в общем, то, что называется loose cannon, да, сорвавшаяся пушка.
Частная инициатива.
Да, что не обязательно управляемый политическим лидерством Украины персонаж, а скорее действительно действующий там на свой страх, риск, свое представление о справедливости, такой типичный герой авантюрных романов. И тут уж говорить, что это был там плод каких-то там такого осознанного заговора, там большой западной закулисы, я думаю, нельзя.
Хотела еще... А, вот еще Руслан пишет. «Лукойл, заправки в Америке работают и в ус не дуют». А вот действительно, мы как-то можем себе представить, как вообще все происходит сейчас. Вот есть санкции, да, значит, там какие-то страны с нами не дружат, не общаются, запрещают своим знакомым с нами дружить, там как-то что-то перекрываются, какие-то вещи. А что-то продолжает работать. От чего это зависит? И вот этот такой... заправки «Лукойл» — это что? Это чьи деньги, чья нефть и так далее?
Такой вот странный мир, но заправки «Лукойл» устроены очень простым образом. Да, это магазин, ритейл. Вот я вам так скажу. Вот когда в Москве, например, работали заправки «Shell», угу. Наивно было бы думать, что бензин на этих заправках приплывал в Москву с завода «Пернис» в Нидерландах. И точно так же, когда в Москве работали заправки «BP», бензин угу. на этих заправках не был с английских НПЗ. Точно так же и в розничных магазинах со значком «Лукойла» продается бензин с ближайших НПЗ американских. Соответственно, угу. в Америке есть законы, что в Америку нельзя поставлять ни сырую нефть, ни нефтепродукты из России. Но на компанию «Лукойл», как таковую владельца этого розничного бизнеса, никаких санкций нет. И вполне могут иметь эти заправки и ими управлять. Что и происходит?
А, простите, а компания «Лукойл», она что? Она кому? Ну, в смысле, она к кому имеет отношение? Куда идет выручка?
Компания «Лукойл» принадлежит там в некоторой мере Вагиту Сувчу Алекперову, в меньшей мере Леониду Федуну, в еще меньшей мере другим представителям менеджмента «Лукойла». А в основном компания «Лукойл» принадлежит частным акционерам. До 2024 года там было достаточно много американских акционеров, как частных, так и фондов. Компания «Лукойл», несомненно, платит налоги в российскую казну. Прямо скажем, с доходов от заправок американских, если компания «Лукойл» что и платит, то платит копейки. Mm. Потому что, скорее всего, это устроено следующим образом, что эти заправки, они на каком-нибудь, ну, например, голландском юрлице или чем-то подобном, которые там как-то платят дивиденды в материнскую компанию. Если какой налог и платится в российскую казну, то вот этот вот налог с этих дивидендов. Да и вообще, честно говоря, розничный бизнес в продаже нефтепродуктов, он не самый прибыльный. То есть основное, с чего компания «Лукойл» платит налоги, это налог на добычу полезных ископаемых в России. Вот это львиная доля, процентов 90 тех налогов, которые платит «Лукойл».
Понятно. Тогда, если можно, обрисуйте вот картину для простых людей, для людей не продвинутых, как вы. Если я правильно понимаю, ресурсов и газовых, и нефтяных, и, наверное, каких-то еще у России хватит еще на долгие-долгие годы.
Сущая правда. Ну, опять же, как считать, да, из какого объема продажи уходить, исходить, да? То есть, например, если говорить вот теми объемами продажи, которые были довоенные, то там говорили, что там ямальских запасов газа вот доказанных там лет на 80, а там предполагаемых там лет на 300.
Это значит?
То есть, поскольку газ на Запад больше не продается, да, из этих ямальских месторождений газа извлекается гораздо меньше, то и, соответственно, кратно растет их там объемы, да, а Чиендинское и Ковыктинские месторождения, ну, там, наверное, достаточно газа для вот обеспечения вот этого 30-летнего контракта в Китай. Угу. То есть это уже тут вот надо смотреть, географический фактор. Если говорить о нефти, то опять-таки, да, запасы нефти – это параметр, что называется, геолога, техника, экономический. То есть, соответственно, в зависимости от того, сколько государство хочет забирать себе в карман от стоимости продажи нефти и от цен на нефть, этих экономически рентабельных запасов может быть на 15 лет, а может быть на 60.
Угу. Но так или иначе, сейчас по поводу углеводородов, в принципе, беспокоиться российскому бюджету вроде бы не о чем. Потому что, ну, так или иначе, они все равно что-то продают, с кем-то договариваются, где-то используются какие-то схемы. Ну, в общем, как-то пока не выглядит все катастрофично. Или я не права?
Я бы оценил горизонт планирования нынешних российских политиков, там краткосрочный в 3 года, среднесрочный в 5, долгосрочный в 10. Вот. Сильно дальше они не смотрят, потому что, ну и там, будь бы я на их месте, возможно, тоже бы этого не делал, потому что, находясь сейчас в ситуации войны, действительно, политика очень сильно изменит все остальное. И у них логика, конечно, такая, что вот нам бы войну выиграть, или там не проиграть, да, а дальше будем разбираться. И если говорить вот в этих горизонтах планирования, то да, конечно, да, о том, хватит ли нефти на вот этот средний горизонт планирования, на то, чтобы выиграть войну, они, я полагаю, предполагают, что они войну не проиграют, да, хватит.
А тогда возникает следующий вопрос.
Опять-таки, чисто геологически, да, если мы обсуждаем какую-то там организованную торговую войну, блокаду Западом и т.д., это отдельная история.
В каком смысле отдельная история? То есть можно предпринять еще некие усилия по блокаде России, чтобы этот конец наступил гораздо раньше, правильно?
Ну, конец-то не наступит, да, нефти-то хватит. И более того, не видно сейчас предпосылок к тому, чтобы России вдруг возникли проблемы с добычей этой нефти. То есть, как мы видим, Россия технологически справилась, чтобы в ближайшие несколько лет не оказаться в ситуации критической технической зависимости от Запада и невозможности заменить какие-то там
узлы
стали,
да,
на нефтепромыслах. Такого нет. Чисто теоретически Запад, наверное, может резко усложнить продажи, резко ограничить объемы, которые Россия может продавать, резко снизить количество денег, которое Россия может за эти деньги, за эту нефть выручать, и резко затруднить отоваривание вот этой нефтяной выручки. То есть повысить транзакционные издержки и при продаже нефти, и при закупке товаров за эти деньги. Опять же, начинаются нюансы, да, то есть, например, там Россия экспортирует нефть и нефтепродуктов 7,5 миллионов баррелей в день, примерно. 1,6 миллионов баррелей в день Россия экспортирует по трубопроводу в Китай. Вот с этим сделать вообще ничего нельзя, да, потому что вот оно идет по трубопроводу, Китай, товары, бартер, как-нибудь разберутся, да, вот. Соответственно, можно пытаться ограничивать морскую торговлю, вводя более жесткие эмбарго, ограничивая судоходство, как-нибудь заставив работать потолок цены на нефть, как-нибудь сделав так, чтобы те, кто не работает по потолку, там, не могли российскую нефть ввозить и так далее. Но это большое «если» такое, да? Была вот эта древнегреческая история, что, по-моему, персы осаждали какой-то древнегреческий город и прислали ультиматум, что если мы возьмем ваш город, то с вами будет там очень плохо. Так, всяко вот эдак. На что они получили ответ от осаждаемых греков, если.
Да.
Вот здесь примерно та же история, что теоретически да. Практически механизмов в ближайшее время ограничить российский нефтеэкспорт и ограничить выручку от российской нефти я, честно говоря, не вижу.
Мы здесь делаем заметочку. Мы здесь пометим этот важный момент, и я, с вашего позволения, на минуточку буквально прервусь, потому что хотела порекомендовать нашим зрителям и слушателям новинки на сайте «Шок Дилетант», потому что всегда есть возможность не только помочь живому гвоздю, покупая что-нибудь на «Шок Дилетанте», но и как-то себя просветить и чем-то порадовать. Обращаем ваше внимание, что есть свежий номер журнала «Горби». Он выходит совсем небольшим тиражом. Это большого формата, красивый цветной журнал. Июльский выпуск раскрывает одну из самых противоречивых реформ эпохи Горбачева – антиалкогольную кампанию. То, что сам Михаил Сергеевич комментировал как «замысел благородный, итог плачевный». Это можно отнести, наверное, ко многим другим историям, связанным с российскими замыслами и их реализацией. Но, тем не менее, если вы застали антиалкогольную кампанию, если вы тоже помните про вырубленные виноградники, кстати, в результате вырубки виноградников иногда продавался виноград. В какой-то момент вот был сезон, когда виноград продавался просто, ну, вообще за копейки. Дешевле не было. Я помню, что мы покупали вот такими корзинами виноград из-за того, что виноградники вырубались в ходе антиалкогольной кампании. Ну ладно. А все подробности вы узнаете в журнале «Горби». Там уже серьезные люди, они не какие-то там, не какие-то домохозяйки об этом рассуждают, вспоминают и делают какие-то выводы. Так что заходите в шоп «Дилетант Медиа», там есть, естественно, и масса других вещей, собрание сочинений, старые советские, очень такие хорошо и аккуратно изданные, и всякие другие интересные вещи, подборки журналов, в том числе «Мурзилка», вы не поверите, веселые картинки. Вот. Так что заходите на шоп «Дилетант Медиа», посмотрите, что там есть, и «Дилетанты» там можно, кстати, купить, тоже прекрасная вещь, журнал «Дилетант». Если захотите, то сотрудники «Живого гвоздя», находящиеся в Москве в данный момент, поставят вам свои автографы, нарисуют там сердечки, или мы поставим печать от их. А мы возвращаемся. Мы разобрались более или менее с тем, что у нас с ближайшей перспективой российских углеводородов, в принципе, все так более или менее хорошо, и, в общем, можно особо не дергаться. Возникает вопрос. Во-первых, если и того, и другого много, если его даже иногда даже слишком много, как это отражается на внутреннем рынке? Потому что, опять же, человек в быту понимает, что если мы выращиваем картошку, может, мы ее не всю продадим, но уж мы сами-то прокормимся этой картошкой. Хотя все зависит от объемов, разумеется. А тот же бензин в стране дорожает четко, постоянно. Если цены на нефть растут, если цены на нефть падают, бензин у нас все равно дорожает. Это как бы так вот привыкли мы к этому. А предпринимаются некие усилия там для насыщения рынка, как мы видим, да, вот в новостях я вижу, что есть, значит, такая версия, что надо продлить срок запрета продажи бензина для насыщения внутреннего рынка и, значит, какого-то там баланса. Это что? Это, как сказать, это вообще работает? Это как-то стране может пойти на пользу? Это можно вот эту ситуацию как-то использовать для того, чтобы в стране, я не знаю, там, более дешевым стал бензин, более доступным там, для сельхозпроизводителей, у которых вот как раз сейчас сезон, по идее, нужно больше. Для того, чтобы те же самые заводы, которые во время войны, наверное, работают в ВПК там, со страшной силой, получали больше своего дешевого газа. Или нет? Или это так не работает?
Ну, для начала, вот почему цена на бензин только растет, да? Потому что правило было следующее. Вот когда был придуман этот самый демпфер, году примерно в 18-м, кажется, решили так, что цена на бензин...
В 2018-м, я надеюсь.
А?
2018.
Да, 2018.
Да.
А, большевикам во время военного коммунизма было, наверное, немножко не до того, и вообще слов таких они не знали. Что цена на бензин должна расти по инфляции. И в тот момент ее в реальном исчислении, грубо говоря, прибили гвоздями и сказали, что вот да, по инфляции она будет расти. А дальше ситуация следующая, что если цена экспортной альтернативы выше, чем вот эта определяемая инфляция, цена внутреннего рынка, государство нефтяным компаниям доплачивает. А если она оказывается ниже, то разница между тем, сколько должна составлять, сколько составляет цена бензина на внутреннем рынке и ценой экспорта, компании отдают государству. Вот такой механизм, там так устроено. Там не 100%, примерно 2/3, да? То есть есть даже такие там биржевые опционы, называются fix for float, что вот нам всем вот это вот вверх-вниз колебания не нужно, планировать трудно и так далее. И пока этот механизм не сломался, вы действительно можете планировать свою хозяйственную деятельность, зная, что вам определенная цена там бензина, дизеля более-менее гарантирована. Вот таким образом. Действительно, там бензин мог быть сильно дороже, потому что, например, рубль ослаблялся. Потому что, опять-таки, цена на бензин на внутреннем рынке до введения этого демпфера, и, кстати, на бирже, так или иначе, все-таки привязана к экспортной альтернативе. Если там бензин, там нефть стоит все те же $80 за баррель, но доллар, там, допустим, не 80 рублей за доллар, а 180, тогда в рублевом исчислении бензин должен стоить сильно дороже, а российские граждане и российский бизнес от этого счастливо прикрыты. Хорошо ли будет бизнесу в России, если вдруг бензин сильно подешевеет? Очень, очень многие страны мира пытались это делать, субсидировать топливо, считая, что вот же, конечно, если топливо будет дешевое, сельхозпроизводитель сможет перевести свой товар на рынок, смогут запустить электричество и так далее. Множество стран это пробовало. Как страны нефтяные в тот или иной момент, некоторые из них, кстати, в какой-то момент переставали быть нефтеэкспортерами, становились нефтеимпортерами, так и страны, импортировавшие энергию всегда. Правительство считало, что лучше всего подталкивать экономику, ну, например, обеспечивая дешевое топливо. Каждый раз страны обнаруживали, что эта практика плохая, и экономике это вредит. Что уж если вы хотите действительно сделать так, чтобы, скажем, там, сельхозпроизводитель имел там дешевое топливо, прикиньте, сколько этому сельхозпроизводителю стоит отвезти его урожай на базар в ближайший город.
Ну, подождите, у него еще трактор должен работать все лето. У него еще
Сколько потребляет его трактор. Прикиньте, сколько вообще этому вот дихканину стоит вырастить его там хлопок, сорго, какую-нибудь еще подобную сельхозкультуру. Прикиньте его нефтепотребление, выдайте ему такое количество там лахов, рупий, дирхамов, каких-нибудь еще валют.
Ну да.
Пусть он сам разберется, на что ему их тратить. Потому что если вы обеспечиваете заниженную цену топлива, то получается, что у вас люди начинают принимать долгосрочные инвестиционные решения в расчете на эту самую дешевую цену топлива. Они, например, начинают строить свои производства так, что от одного цеха в другое что-нибудь возить на 2000 километров. Они покупают неэнергоэффективные тракторы. И так далее, и тому подобное. То есть вы фактически вот в эту сложную систему уравнений, которая контролирует оптимальное распределение ресурсов, вносите коэффициент, который сильно перекашивает. А дальше выясняется, что в какой-то момент государство, оно больше не в состоянии субсидировать вот этот дешевый бензин. И вдруг выясняется, что оп, а у людей все инвестиции сделаны, все оборудование закуплено, вся производственная цепочка выстроена в расчете на дешевый бензин. И всем становится очень тяжело, и регулярно страны занимались тем, что очень болезненно потом от этих субсидий отказывались. Еще второй момент. Я это несколько раз там в разных интервью там говорил, еще в живом журнале писал об этом, по-моему, 16 лет назад, году в 8-м был такой живой журнал, да? И считал, насколько подорожает гречка, если бензин там подорожает, условно говоря, вдвое. Вот сколько в килограмме гречки, в стоимости килограмма гречки на полке супермаркета, какова доля бензина в этом? Гречка – это такой товар, который с относительно низкой урожайностью. Поэтому в гречке бензина больше, чем, скажем, там, в муке, да? И, соответственно, там берем весь цикл, да, что не просто трактор по полю ездит, а вот еще и тракторист должен как-то доехать до поля и так далее, и тому подобное. И очень много чего происходит. И вот выясняется, что и удобрения надо произвести, и доставить, и весь цикл считаем. Есть такая штука, называется матрица межотраслевых балансов. И выясняется, что даже в таком, с одной стороны, относительно дешевом и очень топливоемком товаре, как вот пресловутая гречка, стоимость топлива довольно мала, единицы процентов. Поэтому даже если топливо дорожает вдвое, то и гречка дорожает, ну вот снова вот на единицы процентов.
А если удивительно, вы... удивительно.
Да, а вот так.
Подождите, а вот была тоже такая любимая тема, как только поднимались цены на топливо, начинали разговор, вот теперь, значит, доставка в любой магазин становится дороже, и, соответственно, все товары тут же подорожают. То есть нам чем дороже бензин, тем у нас, значит, дороже продукты. Это не так.
Даже в стоимости доставки товаров в магазины основные затраты – это затраты на грузовик, там, выплаты кредита, зарплата водителя и так далее. Топливо, на самом деле, довольно дешевая штука. То есть в полной структуре зарплат, вот если аккуратно все посчитать, на топливо уходит очень немного. То есть это вещь, которую люди платят регулярно, она для них очень заметна, что вот люди вот регулярно заезжают на заправку, регулярно отдают там пару-тройку там тысяч рублей, заметно. Но если они там прикинут, а какова, например, амортизация машины на срок владения, вот берем полную стоимость владения машиной. Вот мы ее купили и там 6-7 лет проездили со всеми техосмотрами, заменой масла, шин, всего остального. Сколько в полной стоимости владения машины составил бензин? Вот поразительно небольшую долю. Но просто это ежедневная трата, которую люди замечают.
То есть государству, я поняла, государству нет смысла насыщать собственный рынок дешевыми нефтепродуктами и дешевым газом, потому что это не принесет экономике пользы, прям вот буквально.
В общем, да, в общем, это действительно так. А в России и так, на самом деле, электроэнергия любая там дешевле, чем в прочих краях, просто из-за стоимости доставки, например. Угу. То есть имеется логистическое преимущество.
Ну, понятно, потому что если она прямо от нас, она здесь же...
Да-да-да, и газ здесь дешевле, и все остальное. Но вот делать искусственно более дешевым топливо нельзя. Более того, опять же, соглашения с ОПЕК так работают, например, что ОПЕК совершенно не интересует, сколько нефти вы продадите на внутреннем рынке, а сколько экспортируете. ОПЕК прекрасно понимает, что если вы больше нефти потратите внутри страны, так или иначе, это в итоге выплеснется как какой-нибудь экспортный товар, и это в итоге подавит потребление там, нефти там, через какое-то количество вот этих падающих доминошек, да, в другой стране, и поэтому уменьшит мировую цену нефти. Поэтому даже с ОПЕК нельзя договориться, да, что мы добыли лишний миллион баррелей в день, но вы, ребята, не волнуйтесь, мы у себя тут керосиновых лампок сожгли. Да, там, так сказать. ОПЕК скажет, нет, так нельзя, не считается.
Ну, в общем, я все пытаюсь найти где-то какие-то плюсы для потребителя конечного, который вдруг приехал, ой, у нас бензин подешевел, ну, слава богу, хоть что-то. Нет, при этом при изобилии ресурсов, при все-таки возможности как-то ими продолжать торговать, и при том, что в ближайшее время вроде бы с запасами все более-менее, и финансы тоже вроде бы не должны петь романсы. Мы все время видим то одну, то другую новость, которая говорит о том, что государство все время хочет взять побольше денег, что у нас дефицит бюджета. Об этом тоже нам сообщают, что мы вот, наконец вводим прогрессивную шкалу, о которой так долго говорили раньше. Но она как запрос на справедливость у нас когда-то существовала. Но от этого отказывались. Сейчас все-таки вот, значит, прогрессивная шкала так или иначе будет введена. Тут же там отменяются ипотека льготная, там еще что-то происходит. Я уж не говорю про то, что те же самые машины, стоимость владения которой вы предлагали рассчитать, они в момент стали настолько дороги, что огромное количество людей, которые, в общем, всегда автомобилями пользовались, понимают, что у них, ну, в ближайшие годы нет шансов купить новый автомобиль. Ну, то есть совсем. Это вообще другая уже категория жизни. А возникает вопрос, так все-таки, почему при наличии некоторой подушки безопасности государство так явно намекает, что надо сдавать валюту. Ну, в смысле, надо ему помогать. Ну, еще там изъятие там какой-нибудь собственности регулярно мы слышим о том, как вот надо эту арестовать собственность, и эту собственность, и эту просто забрать, эту купить за рубль, а этих всех врагов тем более лишить всего имущества. Но явно они хотят побольше денег. У них не хватает?
Ну, ситуация такая. Война вообще дело довольно дорогое. Да?
Это мы заметили, да.
Тут без дураков. Соответственно, в общем, понятно, что ресурсов довольно много расходуется, и с этим надо что-то делать. Второй момент, как вообще эти ресурсы перераспределяются внутри страны между разными категориями людей, и об этом можно поговорить. Да. Вот по всем моим подсчетам так получается, что пока еще, ну вот, деньги, если говорить о деньгах, у правительства есть. Есть еще, наверное, на пару-тройку лет так точно, а потом, ну, не слишком радикальными мерами, вот примерно такими, как сейчас, вводятся. Можно это дело продлить еще ну, на несколько лет. Уж точно за горизонт их среднесрочного планирования. Да, там. А там война кончится, все поменяется, будем разбираться. Смысла планировать нет. Другое дело, что, я думаю, и у Путина, и у его министров есть родовая травма из конца 80-х и 90-х. Есть ощущение того, что вот государство обанкротилось, и в этот момент из-за банкротства государства как раз и рухнул великий могучий Советский Союз. Из-за того, что у государства не было денег, были проклятые 90-е. И вот эта боязнь, страх, паранойя заставляют их проводить суперконсервативную бюджетную политику. Эта политика проводилась в нулевые годы с там, накачиванием Фонда национального благосостояния. Ну, теперь мы знаем, на что этот Фонд национального благосостояния потрачен.
Так, и теперь... Национальное благосостояние, Сергей.
Угу. Да, вот. Так и теперь, да, что, в общем, они более-менее начинают там, поднимать налоги превентивно, потому что могут. Да. Одна из причин, почему прогрессивную шкалу налогообложения не вводили раньше, да, считалось, что вот эту плоскую шкалу налогов и низкую ввели в начале нулевых из соображений. Давайте сделаем так, чтобы налоги было выгоднее платить, чем от них бегать.
Да. Покойный Александр Петрович Починок много раз объяснял, почему он сторонник именно плоской шкалы и как собираемость налогов и их размер, насколько они связаны.
Ну, это было тогда, да. Тогда это была эпоха слабого государства, слабого, небольшого, бумажного, с большим теневым сектором. А теперь-то все иначе. А теперь государство большое, сильное, цифровое. Гаражная экономика в очень большой мере как бы уничтожена. И теперь собираемость налогов можно обеспечить не доброй волей налогоплательщика,
а револьвером.
То есть теперь стоимость убегание и прятание от налогов гораздо выше, чем было раньше.
Мы это видим
налог на гораздо меньше. Да?
Мы это видим на примере инстаграм-блогеров, которых всех решили обложить налогом срочно.
Вот уж казалось бы, вот уж совсем такая вот виртуальная эфемерная область, да, там. Это
а
даже
там
мастерская.
Да, да, да.
Где-нибудь в гаражах. И даже таких находят. Поэтому вот, да, они могут это сделать. Тем более, что вот именно подоходные налоги в России, ну, по мировым меркам, были реально низкими. Опять же, те ставки, которые вводят, справедливости ради, подавляющее большинство населения все-таки получает меньше. И проходит по базовой ставке 13%. Другое дело, что вот та инфляция, которая сейчас идет, видимо, довольно скоро начнет довольно много довольно большую долю населения выталкивать во все более высокие скобки налогообложения.
Да, но еще одна тема, которую мы с вами перед эфиром обсуждали, и это для меня действительно загадка, это проклятые москвичи. При всей объяснимости вот этой вот политики государства, мы регулярно видим в новостях об авариях, катастрофах, там отсутствии то тепла, то воды, о прорывах дамбы, там о чем угодно. И каждый раз рефрен такой, что сейчас, вот, к сожалению, нам нужно затянуть пояса, не хватает средств, поэтому мост мы сейчас строить не будем, этим, значит, людям по 10 тысяч выделим, как хотят, они там свои дома восстанавливают и так далее. И в целом обыватель с этим соглашается, что, ну, действительно, тяжелые же времена-то. Чего претендовать, чтобы государство тебе, значит, со всех сторон облизывало? Оно, он все деньги платит на известно куда, известно кому. Там зарплаты, соответственно, должны быть высокие. Вот. И тут мы смотрим на столицу нашей Родины, в которой мы как раз и процветаем. И понимаем, что огромное количество денег тратится не то что ежегодно, а ежечасно в Москве, причем на не вещи, я бы не сказала, что вещи прям остро первой необходимости. Бесконечные там. Прекрасные какие-то проекты благоустройства, какие-то, не знаю, висячие сады Семирамиды, все что угодно. То, что на улицах, то, что в транспорте, там, то, что, где, ну, то, что видно, скажем так. Эти роскошные парки, эти набережные, это бесконечное перекладывание бордюров – это огромные деньги.
Если я ты не бывал в нашем городе светлым, над вечерней рекой не мечтал до зари, да, если ты не бродил по широким проспектам, да.
Да, значит, ты не видал лучший город Земли. При этом в этом же городе продолжают существовать люди на грани выживания, потому что у них обстоятельства так сложились, что они не могут выйти в парк, вот, а пенсия у них там по инвалидности, еще что-нибудь у них не слава, или у них детей много, и тоже, в общем, особо не забалуешь. Но внешняя вот эта канва плюс строительство, безудержное строительство всего, бизнес-центров, каких-то вообще непонятных конструкций. Честно скажу, у меня в районе появилась конструкция, назначение которой мне непонятно. Но она есть. Вот она есть, вот она стоит. И там написано «Правительство Москвы». Как бы подпись. Кто нам это подарил, эту красоту, эту крышу на ножках? Вот это вот правительство Москвы. Так у меня вопрос, а как удается Москве существовать совершенно в другой эпохе? Такого прям вот очень внешнего потребления, очень такого, какие роскошные хрустальные вот эти люстры на Новый год надо вешать на Тверской, какие там, не знаю, пальмы в катках выставлять, где только возможно. Зачем?
Ну, не зачем. Почему?
А почему? Да, почему?
Революции редко начинаются в провинциальных городах. Ну, то есть, да, конечно, там революция против Чаушеску началась там в шахтерском городе Темишвар, да, там Тимишоара, но там не займись этим же самым армия в Бухаресте, Чаушеску бы, наверное, усидел. Тем более в такой стране, как Россия, в которой там все дороги железные, автомобильные звездочкой расходятся, да, так сказать, начинается земля, как известно, от Кремля, да?
Вот таких, все проезды так, через него, да.
Да, в таких странах революции начинаются в столицах. Февральская революция 1917 года началась не потому, что в России не было хлеба, а потому что случились перебои с хлебом в Петроград. И вот там пошел бунт в хлебных хвостах. Да? Это одна причина. Соответственно, диктатуры, понимая это, очень стремятся задобрить жителей столичного региона. Второй момент. Диктатура – это кто? Это те же самые люди, которые в этой самой Москве и живут. То есть, соответственно...
Ну, они мчатся в Барвиху по перекрытым улицам. Что они там... Ну, вот кроме этих гирлянд ничего и не видят.
Кто там? Члены Политбюро 2.0 может мчаться в Барвиху, а замминистра не мчатся в Барвиху. Замминистров много. Начальников департаментов министерств тоже много. Вот это то, что называется Deep State российский, он теперь довольно большой. Вот. И это совсем не те, кто с мигалками ездит. Сколько там мигалок на стране? Несколько сотен, да. А вот дипстейта, людей, которые так или иначе распределяют деньги на это тысячи людей. И последнее такое тоже, это ну, общее такое имперское свойство. Авторитарным, скатывающимся в тоталитаризм режим очень свойственно строить величавые столицы. Если вы посмотрите на Рим, то в Риме вы обнаружите очень много элементов архитектуры, да более похожей на сталинскую и шпеерскую. Да? То есть вот алтарь Родины, который там называется еще пишущая машинка, вот это очень-очень похоже на там, не знаю, ансамбль ВДНХ, да, или ансамбль Октябрьской площади. Или очень
просто
похоже.
Можно ехать по Ленинградскому проспекту прямо до самой... Ну, в общем, до Тверской можно мчаться и видеть все это по обе стороны, да.
И то же самое вы увидите в Берлине, и поныне там Унтер ден Линден очень сильно изменилась, но даже там видны остатки вот этой шпейеровской архитектуры, да более похожей на сталинскую. Вот это что-то общее в ДНК этих режимов. А сколько это стоит? Ну вот, да, вот мы как раз обсуждали с вами, да, что если в 2015 году на одного москвича бюджет Москвы составлял примерно 170 тысяч рублей, да, то в 2024 это 370 тысяч рублей, ну так, в круглых цифрах.
Я столько не съем, хочется сказать.
Да, вот так, ну, потребите в качестве велотренажеров, детских площадок, дворе, да. Этих самых фужеров шампанского на Новый год из лампочек там и так далее. Я помню, я знаком с губернатором одного из там нечерноземных регионов, и перед, там, в 19-м, что ли, году с ним встретились, он сильно смеялся, рассказывая, что вот только что пришел от Собянина и спросил его, сколько ему стоит вся вот эта вот иллюминация. И он сказал, что это больше, чем его годовой бюджет. Вот чисто...
Не удивлюсь абсолютно. Никакого сюрприза. No. Просто иногда, вот проезжая по этим улицам или проходя по ним пешком, ты думаешь, что вот на каждом фонаре висит годовой бюджет какого-нибудь города, региона, поселка и так далее, и начинаешь понимать, что, ну, как бы ненависть к москвичам не сравнится с там ни с чем больше. И не возникнет, если, я уж не знаю, такая мысль, что революция – это революция, но протест против жирующей Москвы тоже может вызвать сильное социальное напряжение.
Ну, это очень похоже на Москву 30-х годов, да, на картину «Новая Москва», на фильм «Свинарка и пастух».
Да.
Там ВДНХ и вот так далее. Жизнь стала лучше, жизнь стала веселее, товарищи.
Кстати, ВДНХ у нас в этом году же тоже. У нас была выставка «Россия».
Да-да-да.
Прям на ВДНХ. И прям все вообще вот и так пышно.
Ну, стилистика в очень большой мере та же, да.
Интересно, даст ли это какой-то эффект?
Какое умиротворение жителей, предотвращение бунтов? Какой-нибудь, наверное, даст.
Хотя, конечно, если бы Собянином была я бы сначала все-таки посмотрела на бесплатные лекарства и какие-то еще важные сферы. Мне казалось, что это важнее. Но я, наверное, просто... Поэтому я и не Собянин. Наверное, я просто не туда смотрю. Спасибо большое. Мы как-то странно с вами пронеслось время, несмотря на наши технические накладки.
Как внезапно кончился час.
Да, да, да. Поэтому я надеюсь, что мы с вами еще обсудим массу необсужденного. Надеюсь, ничего действительно катастрофичного в ближайшее время не произойдет, чтобы стоило обсудить нам с вами. Но за этот разговор огромное спасибо. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергей Вакуленко. Я вас благодарю. Я приношу извинения нашим зрителям и слушателям, если что-то было технически несовершенно, но я надеюсь, что гость это все компенсировал. Спасибо большое. Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго.
Спасибо и до новых встреч.